В перерыв подходили люди, и я понял, что не все поняли вот главные вещи. Потому что первый вопрос. Нерожденные, души нерожденные, да, везде написано. Нерожденные, это подразумевается, как мы там жили, уже Господа видели, ничего мы его не видели. Да. Просто как вот в той в курочке мы там спали, и вот нас выпустили. Маленькие боги. Ну, считается это рождение, не рождение. Но мы начинаем, мы только вот увидели свет. А до этого мы там дремали, может, нам было хорошо. Но мы вечные. Мы вместе с ним всегда были, понимаете? Еще там дремать будут миллиарды, миллионы и прочее, прочее. И вообще понятие времени, это только в материальных вселенных есть понятие времени. В духовном мире нет понятия времени. Сложно понять, да? Сложно понять. Средневековая концепция, непонимание, что вот нам сложно понять. Вы знаете, очень много, то есть это может быть как претензия, то что не уважаешь Писание. Да, не уважаю, в этом смысле не уважаю, в ненаучном подходе не уважаю. Написано 5000 лет назад, вот известно, да, Кришна пришел 5000 лет назад, что там еще 5000 лет назад? Оледенение было, мамонты погибли, динозавры, где это в Писании? Нету? Нету? Как я буду уважать Писание, где там нету таких, ну, немаленьких вещей? Немаленьких вещей. Их нету. Я уважаю Писание, но надо их понимать. И поэтому, когда говорят, вся наука, до свидания, как до свидания? Ну, мамонты, вот, я видел. Я был в Санкт-Петербурге, видел мамонта. Вот его достали с ледника. Ну, видел я его. Вот. Ну и а мне говорят, что их что не было. А динозавры, а артефакты, что с динозаврами рядом ходили люди. Они как нас учат, потом они с динозаврами. Про динозавров ничего не написано. Такие здоровенные ходят, да? Никаких этих лил, игр, что вот Кришна и верховный динозавр, или что, ну что-то не было такого, или какой-нибудь святой. Вот. Ну как я могу его... Вот такое я не уважаю. Я считаю, это подмена произошла. Кто-то сильно постарался. Вот в этом смысле, да. Но все равно, наверное, все равно Господь, что вот Писание, которое есть, любое абсолютно, если там применить ум ученого, там можно все понять. И никаких противоречий нету. Можно все понять. И можно понять, почему этого нет. Это тоже, наверное, сделано. Не надо судить ничего. Знаете, когда мы судим? Когда мы завидуем, или я уже так говорил, или когда смотрим назад, на которых отстаешь. Мы соскакиваем либо вперед, и со своей колеи выскакиваем. И мы перестаем быть совершенными. Я совершенен, когда я, это я, и все. Вот. Потому что там начинаем, и у нас возникает вот то, что я, вот эта концепция маленького Бога, родившегося только. Я же Бог, и все должны как мы. Вот, я Бог, а за этим не успеваю. Значит, ну, надо быстро-быстро, я сравняюсь, и все будет хорошо. Да я никогда его не догоню вообще. Ну, что он идет впереди меня. Соревнуйся только с собой. Не надо выскакивать. И суждение находится, когда мы либо вперед вырываемся, а нам это еще, ну, не положено знать, потому что я должен пройти, боль возникает именно тогда, когда мы вот дергаемся, И совесть говорит, сиди вот здесь, вот иди, все будет нормально, все. Я иду, я спокоен, я полон, я совершенен. Вы заметили, ребенок несовершенен, да, во многих вещах, он не знает профессии, языка. Ну как он привлекательный, когда маленький, такие хорошие, да? Хотя и какается, и все такое, какой маленький, совершенный, почему? А он ни за кем еще особо не гонится. Это вот все совершенство. Будьте как дети, как? Как дети. Не такие, что вот как вот, что они. У меня уже есть свои обязанности. Ну, спокойно живи, да, спокойно живи. Потому что если я почитаю вот это желание к совершенству или совершенствовать других, к чему оно приходит или приводит. Так, где это написано? Это ужас, к чему оно приходит? Вот. Корень зависти – это искусственно завышенное ожидание совершенства от себя и других. А, я ж такой несовершенный, наверное, грешный. И они тоже. Ну, с собой как-нибудь, а ему ж надо сказать, сам не догадается. Правильно, да? Корень зависти. Откуда я знаю его траекторию вообще? А затем это ожидание превращается уже в претензии и разочарование. После чего идет критика, поскольку наше желание совершенства никогда не оправдывается. То есть заведомо избавление от зависти возможно лишь тогда, когда человек перестает стремиться к совершенству. Чего? Сколько сил тратится на заведомо проигрышную ситуацию? На заведомо проигрышную ситуацию. Как совершенствоваться? Постепенно. Смотрите, если я просто ни о чем не беспокоюсь. Вот я, ну, множество, я могу персонажей назвать из священных писаний. Ну, могу о себе рассказать, это не скромно, вообще ни о чем не беспокоюсь. И шел вот так вот, и все мне говорят, ты какой-то отмороженный. И у меня был успех. Они все время там, вот. Но я не знаю, почему. Наверное, не встречались хорошие люди просто по пути. И вот для меня всегда вот идеалом является Давид. Знаете, почему Давид? Потому что этот человек, он святой человек, у него было не только взлеты, но и падения. Потому что я когда читаю сведической традиции, потому что Давид был вот недавно, а сведической традиции, там, а вот миллионы лет назад тот был, там, может быть, там они такие какие-то все рафинированные, все в порядке, не падают и как-то с ними равняться, да? Хотя принцип тот же самый. Может, они падали, может, там зачистили их биографию, я не знаю. Не знаю, не берусь судить. Но вот Давид ни о чем не беспокоился. Пришли его, там, вылили на голову ему масло, помазали в цари, он куда-то пошел дергаться и рассказывать, я же царь, как вы тут со мной разговариваете, нет? Он как пасовец, так и пасовец. Он не беспокоился о своем перемещении и передвижении. И он был в совершенстве. Он пасовец, потом нечаянно принес там еды, увидел этого здорового верзилу, который... И он его убил, да, Голиафа. Помните? Вот. И он не стал кричать, я же царь, смотрите, я это. И он еще несколько, много раз не был, его там три раза приходили, корону ему приносили, он говорит, да не надо. Само собой все пришло. Само собой, ни о чем не беспокоился человек. Ни о чем не беспокоился. Вот. Вот так и мы. Суть нашего нахождения здесь... Ну, боюсь показаться банальным, слушать свое сердце, и все, это и есть совершенство. Наше несовершенство, мы его то слушаем, то не слушаем. То слушаем, то не слушаем. Это мне напоминает, и вот наше состояние тела, ума, там, как, куда мы идем, что делаем, должно совпадать с тем, что говорит сердце. Это бы я назвал синхронизацией. Когда тут лекцию говорил, второе дыхание, кто-то помнит, может быть, да? Знаете, что такое второе дыхание? Когда человек бежит, это не второе дыхание, которое вот есть двойное дыхание у голубей, например. Они когда вдыхают и выдыхают, получают кислород. У них там воздушные мешки такие есть. Нет. Второе дыхание – это чисто спортивная такая вещь, когда мой ритм сердца, мышц и моя дыхалка совпадают. Они в одном. Тогда они вместе так толкают меня, да? Если это все в разнобой, они мешают друг другу, как эксцентрики, они меня замедляют, и мне тяжело, я преодолеваю вот это все. И вот сердце говорит вот это вот, а я делаю совсем не вот это вот. А ситуация так, что куда скажет сердце. И такие тормоза. И второе дыхание, когда мне легко, просто я... Почему? Я долго занимался этим спортом, этим лошадиным спортом, да, со второго класса, потому что мой брат на 5 лет меня старше, они уже сдавали соревнования, я вместе с ними бегал. Вместе с ними бегал и видел, вот приходили на стадионе, там в посадке бегали, я видел, которые приходят, и вот сейчас вижу. И вижу, я знаю, что вот этот пришел, ну, начинающий бегун, а есть, которые не начинающие. Вот которые, вот начинающий, у него там новые кроссовочки, у него там все, у него в ушах там плеер там с какой-то музыкой, и вот он вот такой весь. И которые настоящие, у них там, ну, потертые в каких-то дырочках вот это вот. То есть видно, что у них одежда такая правильная. Я смотрю, у них обувь правильная, в которых все удобно. То есть их одежда уже привыкла к этому. И они потихонечку шлеп. Один круг, два. Этот новенький приходит, рванул так. Все, он сдох через пол этого. Потом немножко отдохнул опять, раз. Вот мы то же самое делаем, когда вот врываемся в духовную практику, так вот это, и потом раз, все, результата нет. Нужна синхронизация. Я был в покое, и вот я теперь, понимаете, в беге самое главное сердце, а не твои мышцы ног. Сердце, как в духовной практике, сердце. Если сердце сильное, я буду бежать долго. Если я весь такой накачанный, перекачанный, сердце слабое, меня инфаркт через полгода хватит, через полкруга там, понимаете, да? И все, я... Сердце задает, сердце это первый орган, который возникает в организме, вырастает. Сердце, чтобы на него Господь сел и закомандовал это сердце. И поэтому идет синхронизация сердца вот к бегу, это простая вещь. И потом вот эти вот, которые вот аксакалы этого бега, они уже там 7-й, 10-й круг, они бегут рядом друг с другом, разговаривают, смеются, они просто их как бы несет, они вообще не тратят ничего, у них синхронизация произошла. И пока вот они бегут, эти круги, там смотришь, одни пришли, ушли, они все крутятся. Вот. И точно так же, абсолютно точно так же, ну, нужен разогрев, там, мышцы разогреть, разбежаться, как вот спортсмены, настоящие спортсмены, да, они разминаются. И вот то, что с нами происходит, это разминка, есть синхронизация вот этого нашего сердца и всего остального. Мы пробуем. Это не на рекорд мы ни на какой идем, мы пробуем. И вот когда у нас все вошло в этот резонанс, то есть мы научились Бога слушать, вообще никаких проблем. А до этого у нас проколы. И, кстати, Господь эти проколы замазывает, и никто о них не знает, об этих проколах. Почему? Я еще не на виду. Я еще никто. Я еще разминаюсь. Прабхупада разминался всю жизнь. И потом за 10 лет весь мир там перевернул. Всю жизнь. И в каком возрасте пошел и перевернул. Но он синхронизировал. Он понимал, то, что я говорю, и то, что я понимаю, что я говорю, это разные вещи. И он понимал, что это. То есть, когда будет успех, он не вознесет, ну и так далее, да. Он понимал. Реализованный называется человек. Мы смотрим, какой-то дедушка, такие сильные, молодые, экипированные, ничего не получилось. Какой-то дедушка пришел и взял. А мы забыли, а сколько он разминался, сколько он разгонялся для этого. И вот когда мы разгоняемся, в этом ничего постыдного нет, если что-то не получилось. И никто тебя и не накажет даже. Но когда ты уже на виду выскочил, я сколько раз наблюдал, вот этот вот человек, вот он на гитаре 2 аккорда выучил, уже группу собирает. И сколько эта группа будет? А есть это, или вот Арчи, да, Арчи Дэви со Шримакундой. Они где-то отсиживались, непонятно, что-то делали, и потом выскочили, и сразу великие проповедники. Реально великие проповедники. Повезло, что ли? А я знаю очень много людей, которые хотят, вот ко мне сейчас подходили, говорят, вот результат сразу. Беги, наслаждайся. И тебе никто ничего не это, результат. Я знаю много проповедников, которые начинали в то же время и продолжают жевать то, что жевали всю эту жизнь, их никто не слушает. Нет результата. Это очень похоже, что я хочу результат сразу. Вот я окончил школу и на какую-то на работу. Ну какую работу? Я не квалифицирован. На какую работу? Ну грузчиком, ну сторожем. Ну какая работа, да? Вот. Вот. И я быстрее, результат, зарплата. А кто-то выучился там, я знаю, на юриста, на врача, на нейрохирурга, там, 10 лет учился. И в 11-й год он по зарплате обогнал вот того, который 11 лет вкалывал, непонятно, что называется работа, вообще это работа, непонятно, странно называется. Понимаете? Он разгонялся. Разгонялся. И мы говорим, о, повезло. А эти 10 лет? Эти 10 лет. Он не хотел результата. Он просто нормально жил. Дети, вот мы дети, мы должны нормально жить. И наслаждаться жизнью, это не грех. Зависть. Совершенство вот это. Вот нам рассказывают. Ты должен совершенствоваться. Почему? Потому что ты грешен насквозь. Какой я грешен? Я еще ходить не научился пока. Это не грех. Вот эта концепция религиозная, правильная. И тогда я легко достигаю вот это. Не, мне надо панику внести в мозги. Пока я младенец. Вы знаете, что дети до определенного возраста боли не чувствуют. Знаете? Я почему это знаю? Я знаю по себе. Я знаю, что меня пороли в детстве, я не чувствовал боли.
А укольчики делаешь маленьким? Вот только родился, они как кричат?
Кричат они профессионально. Но боли они, я вам гарантирую, не чувствуют. Во-первых, это говорится, ну, меня как-то били одно время. Я орал, улица сбежалась. Нет, даже не от страха. Как будто я так отлетел от тела, кто-то орет мое тело, я наблюдаю. Мне даже, знаете, было в это время все равно. Но мама не знала, куда деться. Потому что все сразу посмотрели, что там такое творится. Не я кричал, я даже не хотел кричать. Второй момент. Когда меня уже во взрослом возрасте давила машина, я боли не чувствовал. Потом я 2 месяца не ходил. Я так орал, что шофер чуть, извините, не описывался в машине, который меня давил. Он же меня потом, да, вот. Я орал, орало мое тело. Боли не чувствовал. Более того, я так с травмированными ногами по коленкам просто передавило там все. Пробежал 15 метров, там зерно просто разгружали и упал на зерно. Потом я не двигался 2 месяца. А я бежал в горячках. Как это? Знаете, о чем это говорит? Что нас защищают и просто так боли нам не дают. И ребенка кормят молоком, у него памперсы выгребают вот эти все и не наказывают. Что он описывался, а уже пора бы на горшок. Но не наказывают. Но наступает момент, когда обучающим фактором становится боль. Я сейчас зачитаю этот момент. Его пишет. Сейчас зачитаю этот момент. Так. О младенчестве. Находясь на уровне духовного потребительства, в хорошем смысле, например, вкушая много просада, через которые милость входит в наше сердце, человек переживает, сразу скажу, кто это пишет, Бхактивиданта Садху с вами. Милость входит в сердце. Человек переживает духовную эйфорию, поскольку уровень страданий ослабевает. И вот эту эйфорию мы часто принимаем за главный признак духовного развития, духовного продвижения. Но это только вхождение в сферу милости, это духовное младенчество. Нас еще ничего не спрашивают, нас еще отпаивают молочком. Но проходит время, и вайшнав, вкушая все тот же просад, участвуя в тех же самых киртанах, обращаясь с вайшнавами, перестает испытывать новизну опыта. И здесь возникает эффект зависания. И человек говорит, мабуть, ты не способный, наверное, карма плохая. Ты такой грешный, и все. Молоком И вот это наступило момент, а дальше наступает момент, когда человек надо, должен испытывать и позитив, и негатив, это должно его двигать. А человек думает, когда позитив, это я двигаюсь, когда негатив, это я меня назад отбрасывает. Нет. Нет. И вот я сейчас прочитаю. Вот это начинается вторая стадия. Это стадия настоящего совершенства. Настоящее совершенство. Потому что люди, которые хлебали молоко всю жизнь и больше ничего, находясь в рафинированном условии в храме и нос не высовывая за порог, потому что там страшно, ничего не изменившись в своей жизни, приходят и начинают пичкать этим же молоком всех других. А это молоко не продвигает нас. Продвигает ребенка. Он что, пока молоко впитал с молоком с матерью, он что, сильно обучается? Нет, он когда... Потому что сознательное обучение должно быть. Свои шишки, свои там мама наругала или мама похвалила. Понимаете, да? Жизнь. Вот. Я вам зачитаю из другой Библии. Смотрите, что там пишет Библия. Это апостол Павел, да? Это апостол Павел. Глава 5 к евреям. Вот он им говорит. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Это он им говорит. Вы уже столько знаете. Сколько времени прошло. И очень много вот этих верующих людей, которые застряли насмерть в религии, им уже положено быть учителями. Но дальше что он говорит? Но вас нужно снова учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Он говорит, вы еще молокососы, ребята. 13 текст. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Зла не видел. Только добро, только добро, только добро. Младенцу только добро. Не наказывает младенца. Накажешь, все равно не получится, он боли не чувствует. Он будет орать, но не чувствовать. Когда надо наказывать? Когда человек физиологически может начать чувствовать боль. И психическую тоже. Ты скажешь, ты негодяй, он не поймет. У него и психика тоже. Он будет орать просто. За него будет кричать Господь, параматма. И все. Воспитание не состоится. Приходит время, когда можно с ним говорить. Итак, всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, 14 текст и последний, дальше идет 6 глава. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены. Чувства навыкам приучены. То есть это практично, это не теоретическое знание, это не откровение получил, это так, нет. Это практическое, навыкам, болью. Я знаю, это больно, это не больно, это приятно. Чувства навыкам приучены. Дальше что пишется? В развлечении добра и зла. То есть это не теория. Люди приходят в храм, давайте нам молоко. В развлечении добра и зла. Тогда ты будешь только понимать Писание. И моя практика говорит, ну опыт, что люди, которые прожили жизнь, вот у них была семья, у них была работа, у них была нервотрепка, они приходят, они Писание сразу понимают. Но человек, который в рафинированных условиях жизни, он ничего не понимает. Он только на молочке жил. То есть это необходимое. И это не грех, что я воткнулся не туда. Мои чувства навыком приучены в развлечении добра и зла. Не по-другому. Не по-другому. И вот тогда ты можешь быть учителем и учеником. А когда мы идем в религию, там все хорошо. А если плохо, значит ты сам виноват. Нет. И поэтому, кстати, в этой же Библии есть возвращение блудного сына. Помните, да? Интересная история, когда один был очень замечательный сын, он около папы был, и все хорошо, а второй говорит, дай часть наследства, я же самостоятельный, ну на. Он пошел, прокутил, вернулся в хлеву со свиньями, и кроме отца ничего не надо. И папа ему дал перстень власти. А тот старший обиделся, говорит, а что не мне? Потому что, говорит, тот понимает, а ты еще ничего не понимаешь. Я же ничего не нарушил. Понимаете, кто Богу ценен? У кого чувства навыком приучены, и он понимает развлечения. А кто теоретически понимает, он еще не проповедник, он и сам ничего не понимает. По-другому можно сказать, я иду в своей жизни, в своей колее. Почему? Потому что меня били и били, я понял, лучше с нее не вылазить. Спокойно сидишь и все. Думаешь, как здорово, и радуешься Господу, смотри, как что я раньше не понимал этого, да? И на твоем пути встречаются люди. И ты знаешь, что это на твоем пути встречаются люди. Но когда я встретил этих двух свидетелей, я говорю, на 5 кварталов вообще ни одного человека не было. И вот я их, понимаете, как встречаюсь? Не в толпе, я не дергаю всех вот так вот. Да. И беседа состоялась для моей пользы и для их пользы. Но если я или совершенствуюсь сам, потому что я очень... сильно служу вот этим вот там верхних. Мы уже говорили об этом сегодня, что бхакти появляется в служении слабым, который ниже меня, не в служении верхним, нет. От этого может появиться знание какое-то, какое-то облегчение, но не бхакти. Бхакти должно быть востребовано, оно востребовано снизу всегда. Вот. И или я решаю стать Богом, Мессией, рассказать всем внизу, это, знаете, я выбиваюсь из своей колеи, со своего маршрута, вхожу куда-то в чужой маршрут. Понимаете, ситуация? Я уже заблудился. Чего я могу кого научить? Я уже сам заблудился. Я уже сам не в своей колее нахожусь. И там меня не понимают. Вот если я в своем русле, ко мне приходят, на меня смотрят как на Бога. Почему? Потому что пришли сюда. Потому что Господь подвел, тут все хорошо. Но если я сам начинаю учить, меня не понимают. Смотрите, как просто. Не надо никого учить. И не надо учиться, если тебе сложно, тебе не лезет. И если тебе говорят, иди туда, это безумно дорого стоит. В какую-то там дхаму съездить и все. Вот. Куча людей никуда не ездила, они такие замечательные люди. Вот вчера видел их, очень много людей. Никуда не ездили особенно. Зачитаю еще один текст, чтобы больше не возвращаться к этой самой. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены. Вот. Вот это главная мысль, что не станете ни учеником, ни учителем, не будете как дети, не будете находиться в милости, а будете находиться в обработке такой, знаете, наждачной бумагой. Вот. Чувство меня, знания меня не втиснут вот это, а чувство навыком приучено. И это нормально. Это не грех. Это не грех. Это ошибка. Грех, кстати, как ошибка переводится. Ошибся, понял, все, больше не хочу. Рассказали, не понял. Дай-ка попробую. Раз попробовал, ну все, понял. Молодец. Все, никакого наказания не было. Наказание было там, когда ты сунулся не в свое это корыто там, да? Вот там уже было наказание. Еще один момент. Когда я нахожусь в своей колее и совершенствуюсь, меня Господь совершенствует. Я совершенствуюсь, совершенствует, Он покрывает все это, да? Потом, когда ты уже выйдешь, у тебя вот синхронизация произошла, все, оно естественно. Я сам не могу этого форсировать. там вот твой недостаток какой-то, там его Господь не спрячет, что он на виду, ту же функция. Вот. А там покрывает. Покрывает. Почему? Никто тебя не укоряет за это дело. Вы думаете, вот у того Давида, который я говорил, и совершенство в том, чтобы слушать Господа. Вот Давид в этом совершенствовался. И у него было очень много проколов. И мы про них не знаем. Потому что это не важно. Он синхронизируется. Ничего страшного, если я раз и сорвался на 100-метровке, и у меня еще ноги не успели там, да? Вот просто киртан, вот опытные киртанисты, которые вот там поют, они говорят, настоящий киртан начинается через 3 часа после пения. В резонанс все входят, и тогда вот это, через 3 часа разгоняться надо. А мы думаем, раз и получилось, вот ты не квалифицирован. Мне, вот киртанисты говорят, вот так вот, 3 часа надо разгоняться. Ну это то же самое. И вот, что мне нравится. И вот у Давида было, вот когда он уже разогнался, когда он стал вот этого, у него так, вот этот момент получился, когда он этого Голиафа убил и сразу стал на виду. И его стали ставить на такие должности, он стал воевать, все хорошо. Это была его дхарма, дхарма воина, он воин был с мальства, он воевал там, вот тигры и медведя убивал там, ну в общем, был готовый. И казалось бы, профессионал. Но когда мы посмотрим поэтому по Библии, я к тому, что да, ты стал профессионалом, что теперь не молиться, а с Господом не общаться, просто слушаешь и так вот. Нет, надо понимать, что принцип, все, что с нами происходит, это просто, чтобы мы с ними общались, налаживали отношения, чтобы полюбили его. И поэтому Господь всегда делает так, чтобы нам приходится с ним общаться. И вот этот Давид, например, там есть такая история, я не буду открывать это писание. Не помню, филистимляне или кто-то, но опять, в общем, враг у ворот. И Давид Господу спрашивает, ну что с ними делать? Ну воин, уже всех победил. Он говорит, что с ними делать? И Господь говорит, а он потому что знает. Он говорит, зайди там с ним с тыла, с сутовой рощи, и когда ты увидишь, как будто как там вот ветер прошелестит над верхушками, это означает, я иду впереди тебя, вот тогда и нападай. Я иду впереди тебя, понимаете? Господь идет, потому что по моей траектории Господь идет и торит эту. И тогда я иду. Он мне все там готовит. Я не смогу на другой территории где-то себе приготовить. Видите, нет вопросов. Нет вопросов. И он тогда зашел и там их легко победил. Почему? И все говорят, а если я услышу, а если не слышу? Ты его слышишь, если ты выполняешь свой долг. Ты его слышишь на твоей тропе. Но если ты доскочил на другую тропу, что он тебе может сказать, если там твой любой шаг вправо-влево неправильный? Что он тебе может посоветовать? Ничего. И поэтому ты его не слышишь. И тут начинается грех. Грех. А Господь ничего не подсказывал. И что мне нравится в этом Давиде, что там он уже такой знаменитый, и он спотыкается. И святым не перестает быть. Я к чему говорю? Что если даже спотыкаюсь, и в Бхагавад-гите написано, если даже самое ужасное что-то совершит, считать его святым. И вот на Давиде мы видим. Вот Саул, предыдущий царь, он не спотыкался вообще ни разу, но святым не был. Почему? Потому что он вообще не на своем месте находился. Вообще не на своем месте находился. Он соблюдал все от и до. А Давид нарушал, падал, спотыкался, в грязи вываливался. Но он был просто на своем месте, в своей колее. И вот смотрите, когда грех случается, я к тому, что не надо бороться со своими недостатками, не надо вот это, надо просто выполнять свой долг. Тогда тебе некогда будет бороться со своими недостатками. Вот читаю. Священные писания, если их правильно понимать, научно, вообще обхохочешься. если включать мозги и читать их, то есть любой юмор просто, ну вот, смотрите, глава 11, второе царство. Через год в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иову и слуг своих с ним. Наступило время. Долг. Тебе говорят, тебе надо сделать это, тебе надо. Мы бежим, срываемся, когда нам надо отдыхать, когда Господь не говорит. И когда надо, совесть говорит, надо бы сделать, мы. А может, не надо, потому что если я не сделаю, ничего страшного, и будет ничего страшного. Наступил, там написано, вот Библия говорит, когда цари выходят в походы, он был царь. Но знаете, он уже какой был? Он уже был крутой царь. У него было бы там уже соратников и все такое. Он говорит, ну, короче, сходите там в походы, а я тут в Иерусалиме посижу. Вот ошибка. Царь должен был идти в поход. И смотрите, что с ним случилось. Просто потому, что он не последовал своему долгу. А мы говорим, ой, лукавый попутал, ой, вот это вот, ой, я с гунами никак не справляюсь. Если ты выполняешь свой долг, гуны почтительно стоят в стороне и наблюдают. И помогают. И в грех не понимаете? Смотрите. Через год, в то время, когда послал... Вот так, выходит цари в походы, Давид послал Иову и слуг своих с ним и всех израильтян. Они поразили аммонитян, осадили Раву, Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели. Представляете, когда грех начинается? Праздность. Святой царь под вечер проснулся. Нормально, да? Все там воюют, а ему делать нечего, все там, а он это отдыхает. Под вечер стал спасти. Вот это же Библия, это написано, вот видите. Это не юмористическая книга написана. Давид стал в постели. Смотрите, как у его там сада на бахте сразу пошатнулось. Однажды под вечер Давид, став в постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Та женщина была очень красива. Мы должны понимать, что раньше купальников не носили. И когда он ее увидел, с кровли дома, и все говорят, она была виновата, это та Версавия, да, виновата. Она была за высоким забором, она была на своей территории. Ну, а крыша царского дома все равно выше, да. Кто ему там это? Надо делами заниматься, а не прогуливаться после вечернего или дневного сна. Вот. И сразу смотрите, и совесть ничего Давиду не сказала. Почему? Потому что совесть должна была сопровождать его в походе в это время. В походе, да. А что же вот это откровение? Нет, да когда должно было откровение, ты проспал, дорогой. А Господь, как совесть, решил ребеночка не будить пока. Господь разрешает. Хочешь поспать, спи. Спи, дитё малое. Но когда ты начинаешь заниматься дхармой, просто делом, тогда совесть будет с тобой. Да ты ее проспал, просто проспал. А Господь своего дитя не будет видеть. Да.
Так вот вы же говорите, когда ты уже в чужой колее, любой шаг вправо, влево, он все равно неправильный.
Неправильный.
И ничего не слышу, любой шаг неправильный. И как я там могу долгом заниматься, если уже в чужой колее?
Не могу я долгом заниматься.
Хорошо делать. Любой шаг неправильный,
боль...
не занимаюсь, что теперь там всегда
быть? Нет, боль меня очень быстро оттуда выгонит. Это
любой
то... Боль, любой шаг неправильный, любой шаг неправильный. Тут не было шанса это правильно же, поступить.
Неправильно, как клуб.
Боль меня толкает в правильное направление. Боль очень правильная вещь. Мы хотим ее избежать. Но она нас толкает в свою колею. Она не толкает нас куда-то еще дальше в грех. Нет. Она толкает нас туда. Понимаете? Такой учитель. Чувства навыком приученные. Потом я этого никогда не сделаю.
Да это же потом, а уже ж.
Ну так это. Ну, а вы как хотите зрелым учителем быть? Как вы хотите быть маленьким Богом? Совершенным. Женщина была очень красивая. Послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии. Давид послал слуг взять ее, ну царь же, и пришла она к нему и спал с нею. Совесть вообще молчит, святой царь. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина это сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, я беременная. Контрацептивов тоже не делали, похоже. И дальше пошло по нарастающей. Что было дальше? А дальше беременна, что делать, да и она ему приглянулась. У него что, жен не было? Да у него навалом было жен в тот период уже. И он послал своего вот этого Урию, прозвал начальника, говорит, где у нас тут это горячие точки, вот это. Короче, пошлешь его туда и отступишь, оставишь его одного. Давид, царь, благороднейший человек, вот такое сделал, это уже не он. У него уже это не просто тело уже как-то, у него мозги уже неправильно работали. И убили его. И Давид, позже написано, убил мужа этой женщины, мужа, стрелами вот этих аммонитян там, или я не помню, как их называют. Вот. И потом все были в трауре. То есть, ну, подлость буквально совершает. И как... Давидушку возвращают в лоно Бога. Мы сейчас почитаем. Сейчас опустим все его вот эти, как он это готовил, вот эту пастку. Угу. Ну и когда его там привезли, он уже это весь, ну... Когда кончилось время плача, Давид послал, взял ее в дом свой, она сделалась его женой, родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Откуда зло? А в поход ты вовремя не пошел, да и все. На работу ты вовремя не вышел, да и все. Вот и все зло. Ну это я концовку зачитал. А в середине тут была такая нервотрепка. И потом предыдущая была нервотрепка. Это Давид... Посмотрите, если бы этот человек сделал зло, будучи разминающимся спортсменом духовным, Господь бы так как-то прикрыл это все. Но поскольку ты уже такой, там уже все реально. Вот. И там вся его родня потом через вот это, через грех прелюбодеяния, чуть-чуть там всех чуть не... И к нему пришел этот, ну дальше вы помните, пришел и этот там Нафан один такой, ну умный. И сказал Давиду, ты тот человек, когда он сказал, кому, ну, какое наказание, он говорит, ты про себя рассказал, помните там про овец, да? Ты про себя рассказал, так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в цари в Израиле, я избавил тебя от руки Саула, я дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, на лоно твое, я дал тебе Израилев и Иудеи. Если бы тебе этого было для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Мы когда идем в грех, мы, нам кажется, этого не хватает. Господь говорит, если бы тебе этого мало, я тебе добавил. Он только совершает ты свою вот эту харму. Не выбивайся из колеи. Мы думаем, счастья не хватает. Господь тебе даст его. И мы думаем, что долг, а счастья не будет. Тут говорится, будет счастье. Только не выбивайся из колеи. И тогда никаких проблем с этими анартхами в рите мы тут рассказываем, да? Знаете, что такое? Ну, избавление от вредных этих. Совершай свой долг, и долг тебя избавит. Дхарма. Дхарма тебя оградит от всего. Потому что в дхарме находится Господь. И все блага твои, и все наслаждения твои, и все радости твои. И вся выучка твоя. И ты прогрессируешь в этом, в этой колее, прогрессируешь и совершенным, и однажды ты такой выскочишь, не сам себя не узнаешь, и тебя не узнаешь. Боль же возникающая, которая не в этой колее, не выучивает тебя ничему. Она просто возвращает тебя в колею. А обучение начинается вот там, с Богом, в радости. А там тебя ничему не учат. Там тебя просто возвращают на место. Фальстарт. Вот. Но это не грех. И вот это вот и есть наказание, что тебя возвращает. Мы принимаем это за наказание, за адские муки. Муки действительно адские. Но они нас приручают только к одному. Ну ты Бога не игнорируй. Не игнорируй. Он тебе дело говорит. Не бойся. Но для этого надо, чтобы в голове сложилась концепция нестрашного Бога. И нестрашного этого мира. Боимся. Пока есть страх, страх нас не пускает в свое русло, чтобы мы делали. Потому что там мы делаем реально то, что мы хотим делать. Мы думаем, что наши мечты где-то лежат вне вот этой вот траектории. Нет, они именно там лежат. Они не лежат. Там их, мы не найдем их реализации где-то по сторонам. Не найдем. То есть видите, как просто. Как с детьми. Ну, не буду его читать. Почитаем. Желание совершенствоваться, да? Так. Поскольку совершенство, то есть это опасное желание, мы, когда совершенствуемся, мы выпрыгиваем из своего предназначения. Потому что к совершенству нас подвигает та теория, что мы несовершенны, а мы уже совершенны. Господь ничего не рожает несовершенного и не творит. Просто у нас такая стадия. Ребенок совершенен, хотя он не может на компьютере, может быть, и говорить, но он совершенен, он радует нас больше всех, потому что он не успел далеко заскочить из своей колеи. Не успел. Образование ему, мы не можем дать ему образование, поскольку он еще нас не сильно понимает, слава Богу, да. И поэтому он так привлекателен. И скажите, у него же нормальная жизнь, да? Если ничего, у ребенка нормальная жизнь, счастливое детство, совершенное детство. Мы так должны все время жить. Если ему что-то не так, там родители телевизор смотрят, а им некогда, он начинает орать, вы думаете, он при этом страдает? Нет, страдают родители. Они вынуждены идти, что-то делать. Ребенок через минуту это все забывает и опять занимается своими делами. Ну, если это дети, уже не совсем дети, может быть. Но если пока грудные младенцы. А страдание начинается, когда начинается дхарма. Хоть маленькое, маленькое уроки сделать. Это уже дхарма. Ты должен учиться. Но он не хочет учиться. Если он отклоняется от этой дхармы, тогда он страдает. Если он не отклоняется от дхармы, он не страдает. Чтобы вокруг был хоть полный апокалипсис, он не будет страдать.
Я маленькая была, я очень страдала, что мама заходила всего на минутку. А я жила с бабушкой и с дедушкой. Мне так было больно всегда.
А сколько лет?
Ну, это было 5 еще не было.
Ну, в 5 лет уже есть дхарма. Просто вовремя сходить на горшок, это уже дхарма.
И ты обижала.
Да. Есть харма. Есть харма. Понимаете, у взрослого есть какой-то режим. Режим какой-то, какого-то дня, правильно? А скажите, у ребенка какой режим? Сна, кормление. Такой, знаете, бесперебойный, да? Какой-то непонятный. Вот он входит в ритм жизни. И мы с ним, и мать, вот она там, а ему все равно. Вот он входит в жизнь, и ему это не вменяется в грех. Так ведь? Мать за ночь 3 раза должна встать покормить его. Вот. И она не может с него требовать, она просто меняет пеленку, не может потребовать, чтобы он там это, по звоночку, да, то тилин, 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 я слышал, одни там это практиковали, рефлекс вырабатывали, тилин, тилин, раз пописала. Вот, ну были такие, но мы не можем требовать. Это называется, знаете, был такой этот фильм, как же называется, там один, играл Конкин, то есть позвоночнику, когда позвоню, курица должны нестись, яйца должны нести. Вот такое придумали. Но это чем-то похоже. Как... А «Дуромер» был такой спектакль, если кто-то видел. То есть это дурость. Вводить ребенка в этот... Но мы не менее глупы, а гораздо более глупы, если мы себя вводим в какой-то стандарт. Мы должны иметь в виду этот стандарт, идти к нему, но не наказывать себя за вот это. Откуда бывает, есть такие традиции, которые, христианские традиции, которые вот они оголяют спину и хлещут себя этими плетками, да. Ну, это не христианство, это не религия, это нет. Это не то. Это надо тело, его надо беречь. Его надо беречь. Но если Господь сказал, вот это надо, значит, Он тогда будет беречь уже твое тело. Итак, совершенство. Что мы подразумеваем? Поскольку совершенство в том понимании, которое мы имеем сейчас, означает быть совершенным в глазах других, вот. Родители хотят быть совершенно авторитетными для детей, мужчины для женщин и так далее. Обычно, фактически, мы все просто бессознательно самоутверждаемся за счет друг друга. Желание совершенства – это желание возвыситься над другими, запятая, стать Богом. Вот и все. Чему нас учат? А что за этим стоит? Вот то, что я прочитал, что надо служить младшим, а не старшим, и все такое. Все это написано в священных писаниях. И смотрите, что-то тут пишется. Все, что я объясняю сейчас, это пишет Бхактивиданта Садху с вами, это азы Бхагавад-гиты, это азы, это вот, ну, это букварь. Но нам дают замечательное знание, а букварь-то мы не проходили, оказывается. Нам говорят, что совершенствование это вот что, а букварь говорит, нет, совершенствование забудьте вообще. Вот. Нам говорят, что служить надо старшим. Да, старшим надо служить, и равным младшим служить. Но бхакти у меня от этого не появится, что я старшим служу. Оно появится, когда я начну служить младшим. Потому что бхакти – это то, что из меня, то, что отдается, а не то, что берется. Вот. Это азы. И вот он дальше что там пишет. Это азы, это шлоки, в которых знание сконцентрировано с большой силой. И пишет там примеры, там 18.54 там, и все такое. Вот. А нас учат действовать ради своих интересов. Потому что, ну... Ты же в плохом положении находишься, тебе же надо к Богу. Это цель человеческой жизни, говорится. Правильные слова говорят. Но написано, что действовать ради своих интересов – это комфортное угасание духа. Комфортное угасание духа. Это значит ретроградность. Я впадаю в спячку. Я должен просыпаться. Я родился, меня Господь выплюнул. Я начинаю потихонечку открывать глаза, входить, а это я начинаю снова засыпать. Когда человек замерзает, он умирает, он не чувствует, он чувствует даже такое блаженство, да? Вот. А просыпаться, ну, иногда как-то вот. Я все просыпаюсь, все, дизель запустился, все, я все живой. Мы еще не совсем живые, мы полусонные. А это ретро, получается. И нам говорят, молоко, еще раз молоко. Уже пора твердую пищу. Попробовал, а нет. Молоко было лучше. Потому что появляется боль. И когда мы доходим до границы боли, мы возвращаемся к молочку, и здесь начинается деградация. Мы же очень давно уже хлебаем молоко, а вы только что начали. Вот. Мы теперь старшие. Мы вам сейчас научим. А что я могу научить, если я ни к чему не приучен? Чувства, как там было написано, навыком приученные. Это означает, я понимаю, где добро и зло. Я просто знаю людей, которые прихожу в храме, они не знают, они не воспитывали, они не рожали людей в том смысле, что они приводили человека к религии, к Богу. Они этого не делали. И поэтому, когда люди приходят, а с некоторых пор в храме начинается такая вещь, люди приходят как-то автоматически. Кто-то кому-то сказал, пришел, посмотрел, вот так, да. Эти люди приходят, что они могут дать, они ничего не могут дать. И потом, когда эти люди приходят, они без сожаления говорят, ну ушли, пришли на всю волю Господа. Уже заодно это их надо отлучить от руководства. Уже заодно это. Потому что они не понимают. Почему я это не могу делать? Потому что люди приходят, вот 2-3 человека, вот они начинают продвигаться, они начинают это, и потом они приходят в храм, и я вижу, что из них там делают баранов. То есть они хуже, чем они были на ведическом клубе. Они на ведическом клубе больше имели, чем умели, чем в храме. Вот это вот называется чувство, и я чувствую боль, потому что я это рожал, я это видел, я радовался этому. А теперь там вот это, они говорят, ну ничего страшного, что ушли. Понимаете? Что значит чувство? И поэтому они не видят в той ситханте, изуродованной ситханте, они не видят зло. А я вижу. Я вижу, что это не просто аллегория, удачная или неудачная, а это то, что калечит людей. Это то, что внушает в них страх. Это то, что не дает им прогрессировать. Элементарные вещи, азы, это неправильно понятые. То, что я говорю, оно не противоречит. Но это правильное понимание. Правильное понимание – это очень простое понимание. Простота – сегодняшняя тема. Очень простое понимание. Если оно заумное, значит, вам это говорит человек, который не понимает, что он говорит. Он должен это сказать очень просто. Понимаете? Итак, что-то вот дальше. Он говорит, это азы. Это азы. Азы. Ой, а время... Ну, я хочу еще сказать, что религия, это которая может человека сделать самим собой. Помните, я когда-то говорил, это немножко такая корявая трактовка, но просто я убедился, что она работает. Знаете, есть... Слово такое предназначение, да? Предназначение это то, что когда я синхронизируюсь, с кем я буду. Нет, а дхарма, нет, предназначение это уже санатана дхарма. Это уже я для Бога что-то делаю. Синхронизирую я свое тело и вот это все не для Бога, а для себя. А потом, когда я синхронизирую, я понимаю, что сердце главное, Господь мне может что-то давать. И тогда я буду делать для Бога. Тогда я буду делать для Бога, все будет весело, красиво, хорошо, не больно. И в конце концов, у каждого человека должно быть какой-то такой момент жизни, кусочек жизни, который ни за что никому не продаст, его не испугают, что ты должен это отвергнуть, это что-то такое, что непродажное. Непродажное, это что-то такое, на что нельзя воздействовать. И вот когда мы вот это готовимся, мы вот эта вот свободная зона у нас расширяется. Это то, без чего я жить не могу. И получить за это награду. Я что буду получать за это или награду, или наказание, я все равно это буду делать. То есть это не зависит от награды и наказания. Понимаете, о чем я? Нет? Вот эта страсть, талант. Это то, что для других, то, что не для себя. Мне все равно, за это мне будут хлопать или меня бить будут, или за этой смерти приведут. Ты все равно будешь это делать. Это и называется независимость. И вот у каждого человека это должно быть. Если у человека это есть, вокруг этого все остальное построится. Вот это вот есть Божие. Это Божье мир не примет. Не примет. Сразу не примет. Потом примет. Потом примет. Это как это можно понять? И есть такое, ну это чисто практически, вот астрология — это наука, все знают, да, астрология. Вот если, вот, например, вот я вот близнец, да, у меня вот, что такое близнец? Близнец — это значит, солнце находится в близнецах. Близнец — это там интеллект, это все такое, это значит, это то, как меня знают. Но моя Божья задача, я не могу ее никому объявить, и я не могу никак это зафиксировать. Потому что это от Бога, это не от мира. Потому что я должен получать награду, зарплату, одобрение или неодобрение от Бога, а не от людей. Это другой счет банковский вообще. Вот. Смотрите, быстро говорю, потом это. Есть четыре стихии, знаете, да? Вода, воздух, огонь, земля. Просто взять тупо посчитать, сколько планет находится. Сколько у меня земли, сколько воды, сколько того, сколько того. Посчитали, написали. Выясняется, больше всего там земли. Да? Вот у меня, например, больше всего огня. В огненных знаках планеты. Неважно какие, просто считать. А земли есть три. Есть кардинальные, мутабельные и фиксированные. То есть, например, вот если огонь взять, огонь. Первый — это Овен, это взрыв. Это не просто огонь, это взрыв. Это раз, и стену снесло. И все, ура, побежали туда. А Овен остался в стороне, стоит, смотрит так. Потому что больше никто не снесет эту стену. Вот. Лев. Лев — это ровный огонь, продолжительный, который может такой марафон затеять. Он такой начальник, он лидер. Вот это лев. Он лидер. Он, если не лидер, значит, он сильно больной. Он чувствует, что это не его. Вот. Ну и там переходной есть, мутабельный, да? И вот если взять у человека, допустим, вот он близнец официально. Вот у меня, например, больше всего огня и больше всего фиксированных. Вот знаний посмотреть, фиксированных, кардинальных или мутабельных посмотреть, посчитать. Мне получается фиксированные. А фиксированный огонь — это лев. В знаке льва у меня нет ни одной планеты. Ни одной. Но это означает, я лев. Но лев такой неформальный. Неформальный лидер. Это значит предназначение. Это значит, этим я не могу похвастаться. Это значит то, на что меня не купишь. Это то, за что я не продаюсь. Это за то, что меня нельзя напугать. Я все равно это буду делать. И вот у каждого человека есть что-то такое. Что-то такое. Это вот это, если это есть, все остальное, во-первых, если у тебя это и это есть, ты это делаешь, ты Божье одобрение получаешь, одобрение мира тебя вообще не интересует. Вообще не интересует. И вот это устойчивое положение, нахождение в своей колее. И вот мы ее ищем таким образом. Просто взять и посмотреть астрологически — нет. Это практические изыскания. Которое ты суешься туда, не получается, суешься туда, потом вот оно. А буду вот так. Но как только ты встаешь на свой путь, все вокруг говорят: а что это ты? Все будут сразу против. Если у тебя не будет вот этого бескорыстного, вот этого вот маленького бхакти, которое ты делаешь просто так, будут тебя хвалить или ругать, ты там сильно не удержишься. У тебя будут аргументы со стороны, которые тебя вытащат оттуда. Он должен найти свое. И Господь в этом очень сильно помогает. Очень сильно помогает. У каждого свое есть. Это называется талант в человеке. Говорится, что в каждом человеке Господь есть, значит, талант тоже есть. Вот. И когда мы рвемся в сторону других талантов, для нас это бездарность. У нас талант свой, уже определенный. Мы не можем его... Вот. И поэтому быть истинным авторитетом значит помогать другим пробуждать в себе их собственное сознание. Собственное сознание. Пишет. Дальше что он пишет? Это по поводу, как избавиться, вот чувственное наслаждение — это плохо, и чувственное наслаждение нас ведут там туда. Помните, вот мы Давида сейчас обсудили так скоренько. Челентано, помните фильм «Укрощение строптивого», да? Когда там появилась дама у него в доме, он пошел рубить дрова. И все. Не рвал на себе волосы, не мучился ночами. Он пошел, нарубил дров, и все. Смотрите, как просто. Если у вас какой-то грех, вы отклонились, вспомните, что вам полезного надо сделать. Сделайте, да и все. Не, надо медитацию. Господи, отведи от меня лукаво. Да сделай ты уже что-то, ты должен сделать. То есть грех — это симптоматика того, что тебя куда-то влечет не туда. Значит, у тебя есть залежавшееся дело, которое давно надо сделать. Вот и все. Очень просто. Смотрите, как просто. Вместо того, чтобы головной боли себе прибавлять еще там на неделю вперед, ты просто выполнишь свое дело, и все в порядке. Я уже давно не занимаюсь спортом, потому что если чувствую, что надо размяться, смотрю, что по двору там сделать или дома что-то прибить. Раз, раз, раз на работе, и все. Спорт вообще нужен только кшатриям. Вот. А остальным вот это просто... Если у меня где-то там поперек схватило, значит, ты что-то по дому не успел сделать. Иди сделай. Залежался, у тебя дхарма все телевизионная. Понимаете, да? Другое. Итак, чувственное счастье зависимое и потому временное состояние. Когда нами довольны и нам улыбается, присутствует физический и эмоциональный комфорт. Но счастье ученика, которое жизнь не делит на хорошее и плохое, потому что у него есть дело в жизни, настоящая счастье ученика. Когда мы будем не делить на хорошее и плохое? У меня есть дело в жизни, и ему не до этого. У меня должно быть дело в жизни, и я должен его найти. Это самая сладкая изюминка в жизни, и я должен ее найти. И попробовать, что она действительно сладкая. Это для других, потому что все для себя, это на страхе. Знаете, ученик и учитель. Невозможно быть учеником, не будучи учителем. Почему? Потому что у меня свое бхакти должно быть, я должен кому-то давать. То есть этот процесс, как веревку через меня протягивают. Что я? То есть невозможно учиться, не уча другого, и невозможно учить другого, не учась самому. Это одновременный процесс. Это нет. Сначала я выучился, а теперь ноги свесил, и всем буду проповедовать. Нет, не получится. Непрерывный процесс. И поэтому... О наставнике. Что ж такое? Единственный долг наставник. Написано единственный. Единственный. Проповедовать ученичество, а не вменять ему, кому ученику, в обязанность принятия авторитета наставника, то есть своего собственного. Говорить, учись, дурачок. Не хочешь учиться у меня, учись у другого. Видишь вот этот, не надо менять. Смотри, вот тут вот Женька во дворе бегает, смотри какой, а ты какой вот оболтус у меня. Не надо ему вменять авторитеты. Он их пускай сам найдет. Ему сердечко подскажет. Вот. Проповедовать ученичество. Не проповедовать авторитеты, потому что это значит унижать его, в рабство обращать. А проповедовать ученичество. Как сладкий процесс. Наставник же сам трудится, проповедует и не претендует ни на какое положение. Модели назначения наставника нужно, от модели назначения наставника нужно немедленно отказаться, потому что дальше такие отношения будут разрушать веру подопечного. Начнут процветать двуличие и политика. Тот, кто считает себя гуру, авторитетом, увы, скрытые сумасшествия. Вот. Если вам приносит удовольствие чувство, что вы находитесь над кем-то, то вы больны, написано. Вот. Потому что наша культура — это даса, анудаса. Что сие означает? Мы служим не Прабху, Но дасу, слуге, именно его мы принимаем своим прабху. То есть, понимаете, болезнь. Я много знаю, ты больной. Ты больной. Истинный слуга является слугой для всех старших, равных и младших. Если он считает, что является слугой только для старших, то это значит, что он узурпировал свое положение. Даже если старшие его назначили на этот пост, то есть он просто прикрывается парампарой для утверждения и власти. Для исполнения обязанностей человеку нужны только полномочия. Вот очень важное. Потому что я говорил, если исполняют дхарму, все остальное прикладывается. Дхарма – это обязанности. Написано, нужны полномочия. И нам говорят, нужны благословения, надо сказать, стоит это или не стоит делать. Написано, нужны полномочия. Что же полномочия? Что же это за полномочия? Что это такое? То есть, его должны назначить? Это не важно написано. Это не важно. Могут назначить, а могут и нет. Назначение человека часто его дисквалифицирует, поскольку дает ему незаслуженные права, власть, и делает его положение предметом зависти. Истинное положение преданного – это его видение, понимание воли Всевышнего. Полномочия дает Господь. Я этого хочу, я это хочу не для себя. Вот и все. Кто получил эти полномочия, немедленно выполняет ее, и все. Будет, конечно, против, потому что, может, кого-то назначили на другого, но это уже не важно. Это уже не важно. Тут написано, это не важно. Его должны назначить, написано, это не важно. Это означает зависеть от Бога. Так. Вот еще важно, что. Ну, это касается там общин, все такое. Это касается религии, потому что в религии сказано, вот вы молокососы, а вот там вот это. И написано, что как же это выражение? Что. То есть должна быть община, то есть семья. В семье происходит рост. В семье. Должны быть старшие, средние, младшие, такой вот винегрет. Разный. И все должны учиться одновременно. Знаете почему? Потому что все друг за другом там ухаживают. Если все равны, что там ухаживать, непонятно. Всех этих желторотиков сбили в кучу и начинают им это, вот, зубрите наизусть, подрастете потом. А они должны, учения практически, они должны о ком-то заботиться, да? То есть нужна, тогда образуется вот община. Община без, сейчас я так на память, община без структуры является тусовкой, написано. А структура без общины, без семьи, является сектой. То есть какая-то организация нужна. Но знаете, если выбирать между сектой и тусовкой, я выбираю тусовку. Потому что секта опасна. Секта опасна, она убивает в тусовке. Но я не верю. Знаете, любая тусовка, которая начинает, там обязательно начинается что-то, какая-то структуризация. Этот лучше там... Обеды варит, этот лучше там раскрашивает, это там, понимаете, там сразу как-то все, там Господь все это как-то делает. Организация по-любому получится каким-то образом, потому что уже есть организация. Вот, и поэтому важна семья. А семья, это не все одинаковые матрешки, а все разные, старшие, младшие, на разных уровнях. Значит, есть повод послужить, есть повод позаботиться, есть повод поучиться, вот. Представьте, в семье вывесены, значит, вот этот старший департамента по уборке кухни, этот по, вот это что за семья, да? Вот. Ну, то же самое, но это делается. Это делается в каких-то общинах, и раз это уже назначается, это уже симптоматика нездоровая. Итак, воспитание ребенка, а значит и просто человека как личность, происходит только в большой семье, где старшие дети, младшие дети и, конечно, взрослые. Отец, мать, дедушка, бабушка. Община – это не интернат для брошенных родителями детей. Бросили туда, вот они там учат. Нет, там вот это все. Почему? Потому что ликвидируется что? Вот это так называемое бхакти, служение. Духовная община – это… Я когда это говорю, духовная община, семья – это духовная община. Вы думаете, я о религии говорю какой-то? Нет. Я говорю просто о нормальной жизни. Семья – это духовная община. Духовная община – это где без всяких правил как-то договорились и все, вперед, и едем дальше. Это духовная община. Если это не духовная община, то это офис, и там надо заставлять, и там санкции, причем с применением насилия. Все. Семья – это духовная община. Или мы думаем, семья – это семья, а духовная община – это вот там. Нет. Иногда духовных общин в семьях гораздо больше, потому что вот я недавно созванивался вот с этим, там у них вот какой же восьмой ребенок скоро будет, да? Вот там духовная община. И там приходят вот эти там эти преданные, и там такие киртаны там вообще. Он говорит, в храме такого нету. Нету. Потому что там община. Там есть старшие, младшие, никто никого ничего не заставляет. Я говорю, потому что там был. А вот интересный момент. Так, будем закругляться. Интересный момент. Есть персоналисты, есть имперсоналисты, да? Это духовное направление. Имперсоналисты говорят так. Бога никого у кого нет, есть ты хозяин своей судьбы, ты что придумаешь, то и будет. Имперсоналисты. Буддисты, например, да? Ты можешь как-то кармой что-то сделать. Вот. А они не правы. А те течения, которые предлагают персональный аспект, все по воле Божией, ты вообще ничего не можешь сделать. Это тоже неправда. Ты можешь все менять, но под руководством этого. В этом неправда. А неправда персональных. Ты можешь все менять, но ты не учитываешь, что мнение как бы всех. Потому что есть что-то мнение всех, потому что оно всем одинаково. Вот, понимаете, да? Мнение Бога еще есть. Вот. То есть я не могу ничего поменять, это тоже неправильно. Это два края неправильно. Выглядит это так. Проблема имперсоналистов в том, что они считают себя независимыми творцами судьбы. А проблема преданных, не достигших брахма-бхуты, заключается в том, что они вообще не считают себя творцами. Под предлогом зависимости от воли гуру и Кришны, преданные просто плывут по течению своей судьбы, даже не пытаясь повлиять на окружающее их общество. А надо влиять, потому что ты не можешь изменить себя просто для себя. Ты можешь изменить себя, влияя на окружающих, и тебе говорят, ты это делаешь. И размышляя о том, как это сделать, ты меняешься. Вот. Себя до ума доведи, и вокруг все изменится. Нет, это тоже неправильно, понимаете? То есть вот трезвый взгляд. Трезвый взгляд. Духовная община – это не патриархат. Она опирается не на мужскую власть, а на духовный авторитет. Ну, тут много чего интересного. Просто у нас 10 минут уже просрочено времени. Если будут вопросы, Что я хотел, ну, пытался сказать этим? Я пытаюсь закрыть эту тему, наконец, тему страха, что простота. Вот то, что я говорил, очень просто. Это написано, это азы. Библия говорит, это азы. То, что вам это больно, это не наказание, это просто вас, чувство ваше приучается, и тогда вы будете учителями, тогда вы будете действительно богами. Ну, есть главный Бог. Мы не просто существа, души. Потому что есть, есть души, а есть сверхдуша. Сверхдуша называется Господь. А души, ну он главный. А мы такие же самые, качественно такие же самые. И вот эти маленькие неприятности, это маленькие неприятности, нас пугают большими неприятностями, их не будет. Все, что уже плохо, это просто мы, когда мы вдруг, иногда нам кажется, что мы самый главный Бог. Ну, хоть в этом регионе, вот хотя бы вот здесь вот. Да? И как только нам это кажется, нам немножко больно. Ну, опять нас это отрезвляет немножко. Вот. Знаете, боль помогает проснуться. Да? Вот когда спишь, и надо себя ущипнуть, и сразу раз, и так вот. Я вот когда в карауле был, я так делал, чтобы не уснуть. Вот так вот. Да. И вот нас немножко раз проснись. Ага, да-да-да-да. Мне немножко приснился сон, что я Бог. Почему? Знаете, почему это мне приснилось, этот сон? Потому что я Бога еще настоящего в глаза не видел. Я говорю, проснись, давай прогуляемся, может встретимся. Раз встретились, а, ну вот все, все, все понятно. Все понятно. Вот. И не надо ничего бояться. Вот. Просто не дают уснуть. Просто не дают уснуть. Даже не наказание. Вот. И все, что я сказал, оно не противоречит ни одному из священных писаний. Вопросы? Все, все бесстрашные. Сейчас пойдут ночью, никто ничего не боится. Да. Если будет страшно, ну значит все, на этом тогда заканчиваем.